специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В студии «Радио Комсомольская правда» Михаил Романов. Российский государственный политический деятель, депутат Госдумы 7-го созыва от партии «Единая Россия». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Ну что, давайте сегодня поговорим на тему... Давайте попробуем объяснить, зачем нужны депутаты Госдумы и как они защищают интересы петербуржцев. Давайте вот в эту сторону, да, попробуем такой ликбез провести для наших слушателей. Ну вот, если мы начнем, я, естественно, запрашивала ваше имя и фамилию в Яндексе по дате. Что я нашла? Депутат Романов попросил Роспотребнадзор провести проверку по запаху аммиака в Новом Девяткино. Ну, мы знаем эту историю по новостям, конечно. Романов по запросу жителей просит проверить торговый центр там же. Попросил Юрию Чайку взять под личный контроль расследование в Батутном парке. Ну, там мальчик, как известно, получил ранение. Массовое отравление детей в Казани. Можно так перечитать достаточно долго. Скажите, пожалуйста, а вот если депутат лично не попросит взять, да, там, расследование под контроль или не потребует немедленного расследования той или иной ситуации, что, не будет расследования? Зачем депутаты так делают? Очень многие, кстати говоря, не только вы.
Ну, могу сказать, что 7-й созыв Государственной Думы, он особенный. Есть у нас две категории депутатов. Депутаты, избранные одномандатниками, то есть те депутаты, непосредственно за которых голосовали граждане, за ту фамилию, которая была в списке, и половина, избранные по партийным спискам, там, где люди голосовали за партию. Это накладывает определенные обязательства на депутатов, избранных по одномандатным округам, ведь их знают люди. Люди голосовали за конкретную фамилию, за конкретную персоналию, и у каждого депутата, избранного по одномандатным округам, есть своя территория. В частности, у меня в Санкт-Петербурге два района – Колпинский и Фрунзенский. Конечно, для меня большая честь представлять жителей Колпинского района, учитывая, что я сам родился в Колпинском районе. Ясно. Живут родственники. Я родился в поселке Понтонный Колпинского района. И, конечно, мне, как земляку, наверное, даже не двойная, а тройная ответственность, в том числе за мою деятельность, за те вопросы, которые мои земляки ставят передо мной, которые я должен решать, и в том числе адресую в те или иные инстанции. Конечно, гражданину в силу, опять-таки, возможности органов часто не достучаться до тех надзорных инстанций, правоохранительных органов, когда произошло какое-то чрезвычайное происшествие, в частности, те, которые вы назвали. Для этого вот как раз и есть федеральные парламентарии, которые на своем уровне уже в силу закона о статусе обращаются с депутатским запросом, будь то генеральному прокурору Российской Федерации, либо руководителю Роспотребнадзора, также... Есть практика обращения по резонансным вопросам к председателю правительства Российской Федерации, когда вопрос касается большого количества граждан, он важный. Вот. Также у нас есть форма парламентского запроса, когда мы можем вынести протокольное поручение именно на палату, и уже вся палата голосует, Государственная Дума, и в таком случае направляется парламентский запрос, который имеет отдельный статус, он прописан в законе, и в том числе 15 дней есть у того чиновника, которому он направлен для того, чтобы ответить в Государственную Думу о решении тех или иных вопросов.
Вот смотрите, Михаил, это то, о чем вы говорите, это очень важно, потому что, по большому счету, когда я задавала вопрос, я предполагала, что я практически так, ну, троллю вас, да, а сейчас я понимаю, что, мягко говоря, не бесполезны вот эти вот, во-первых, обращения жителей к депутатам, да, и, ну, по большому счету, государственная система может не слышать отдельных жителей, да, и вы как депутат, представляющий интересы вот этих вот районов. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а как часто вы встречаетесь и как часто вы бываете в подконтрольных вам районах?
Я бываю еженедельно. Могу сказать, что вот за 3 года существования нашего 7-го созыва у нас менялся календарь работы Государственной Думы. Вот... В 6-м созыве Государственной Думы, в котором были депутаты, только избранные по партийным спискам, которых не знали практически жители, потому что жители голосовали за лидеров партии, за конкретные бренды. И если провести опрос в Санкт-Петербурге, знали ли вы депутатов Государственной Думы 6-го, 5-го созыва, большинство не знали, потому что знали.
Это беда, да.
Да, лидеры, в том числе у депутата, конкретно избран, не было моральной ответственности перед конкретными гражданами, который мог до него достучаться через социальные сети, направив персональное обращение. В том числе, если депутат не реагирует, направив обращение руководителю палаты. в частности, там разобраться, почему депутат нарушает 59-й закон и не отвечает. То есть такие факты были.
Интересно.
В этом созыве такого у нас нету, и сейчас как бы есть персональная ответственность. И более того, в регламент Государственной Думы мы внесли изменения, что на каждое обращение гражданина должен отвечать депутат лично. А учитывая, насколько у нас сейчас живет информационное общество, соцсети, если депутат даст какую-то отписку, его же могут затроллить уже сами избиратели, в том числе у нас активная есть оппозиция, которая может эти ответы использовать, если какой-то некорректный ответ
был. И не применет,
да,
конечно.
Да, конечно. Так что здесь совершенно прозрачный метод работы. Что касается, вот я начал говорить про календарь Государственной Думы. Изначально он был 3 недели. В Москве мы работаем, 1 неделя здесь, региональная.
То есть, по сути дела, раз в месяц,
раз,
да,
в месяц,
получается,
да,
вы встречаетесь.
Да, и у нас проходили заседания 2 раза в неделю в Государственной Думе. Вначале они были с 10 до 18. Вот, но мы изменили календарь. У нас теперь 3 заседания в неделю, есть возможность, вот у нас заседание проходит вторник, среда и четверг, есть возможность сразу после пленарного заседания вылететь в регион, и более
четверг.
Того, да, после 4 часов у нас заканчивается, мы все вылетаем сразу в регион для того, чтобы в четверг вечер поработать, пятницу, субботу, воскресенье и сегодня.
И то есть суббота, воскресенье вы тоже работаете?
Да, я провожу приемы, в том числе выходные дни, многие мои избиратели не могут прийти в будние дни в силу причин.
Вы слышали,
причин,
да, жители и Фрунзенского района.
В частности,
так.
В эту субботу я проводил в администрации Фрунзенского района приемы. Мы как раз обсуждали. Большое количество жителей пришло, потому что работающее население, многие люди работают до 6, им еще надо добраться. Кто-то допоздна работает, а в субботу тот день, который те люди, которые не могут в будние дни, они могут прийти, в том числе для того, чтобы встретиться.
Слушайте, продолжая тему того, что нет, вообще очень здорово, что действительно каждую неделю вы имеете возможность встретиться с избирателями, но ваш коллега по «Единой России», депутат Милонов неоднократно говорил о том, что а зачем вообще в цифровую эпоху мы встречаемся физически в Госдуме? Может быть, имеет смысл проводить пленарное заседание по скайпу? Ну, это же возможность есть. Вы теоретически такую возможность видите?
Ну, что касается пленарных заседаний, все-таки я считаю необходимо, чтобы депутат лично присутствовал, учитывая, что рассматриваются важные законы, которые в том числе затрагивают жителей всех страны, и нужно принимать личное участие в голосовании, в том числе в обсуждении. Проводится у нас регулярно правительственный час, когда присутствует тот или иной член правительства Российской Федерации, конечно, когда есть возможность лично задать вопросы, в том числе и до, и после протокольной части еще отдельно пообщаться, подняв вопросы избирателей, это в том числе дает эффект для решения тех вопросов, которые необходимы. Понятно, что у нас Санкт-Петербург – это 2-й город Российской Федерации, город, согласно Конституции, федерального значения, но многие вопросы как раз зависят от федерального центра, который необходимо добиваться, и только личный контакт, мы знаем, что у нас в советское время ничего не поменялось. Личный контакт, он решает многое, в том
Михаил,
числе
хорошо,
возможность достучаться до того или иного чиновника, убедить его в своей позиции, добиться уже результата.
Хорошо, что вы об этом так честно и правильно говорите, и хорошо, что вы это осознаете. А вы, судя по всему, прекрасно понимаете проблемы, которыми живет Петербург, и я, с вашего позволения, вас немножечко постреляю этими проблемами.
Давайте.
Позволите, да?
Конечно.
Смотрите, ну, у нас сейчас, конечно, самая главная история – это транспортная история. Это и строительство метро, и повышение цен на транспорт, и вот, ну, и маршруточная история, понятно. Давайте по пунктам обсудим, да, эту историю. Вот как петербургские депутаты лоббируют интересы родного города на федеральном уровне, если мы говорим о метро?
Ну, у нас есть, соответственно, 2 инструмента. Это законодательные инициативы, в том числе поправки к действующему бюджету. Невозможно лоббировать интересы там, метро и привлекая денежные средства без совместной работы с правительством Санкт-Петербурга. Потому что вопрос дополнительного финансирования помимо городского бюджета к метро, он полностью связан с подготовкой проектной документации, с планами развития города на строительство метро. Могу сказать, что этот опыт очень активно реализуется нашей коллегой, нашим сенатором, который занимает пост 3-го человека в стране, Валентина Ивановна Матвиенко. Она давно занимается вопросами как раз привлечения дополнительных средств развития сети метро, и этот вопрос реализуется успешно. Конечно, вот Александр Дмитриевич Беглов поставил грандиозную задачу, эту задачу, которую все ждали, это строительство метро практически теми масштабами, когда как в Москве, потому что в Москве открывается там около 30 станций в год, а у нас вот с трудом открылось несколько несколько станций.
Но вы знаете, как они открылись. Вы знаете, весь, к сожалению, интернет ржач по этому поводу, да, и по поводу того, каким образом все эти станции метро, Новокрестовская, Беговая и так далее, как они фонтанируют непосредственно водой. И вот что мы понимаем, что они получают деньги рабочие в метро месяцами и выходят на забастовки и так далее. То есть пока, к сожалению, с метро ситуация скорее позорная, чем дающая повод для гордости.
Ну, здесь есть две стороны медали. Во-первых, та ситуация справедливая, про которую вы говорите, насчет того, что рабочие не получают денежные средства. Конечно, у нас есть монополист в городе, это компания «Метрострой», в которой есть в том числе и госучастие. У города надо не забывать неконтрольный пакет. На сегодняшний день это частная компания. В этом есть минусы для города и для жителей. То, что нет альтернативы, нету второй компании, третьей метростроителя. А учитывая, что отсутствует конкуренция, в том числе я видел факты, когда «Метрострой» диктовал правительству города условия вот, в части как раз сдачи станции, потому что, во-первых, вся техническая документация находится у них.
И вот... Михаил, я сейчас вынужден вас прервать на самом интересном месте. Мы продолжим разговор про и про петербургское метро, и про петербургский транспорт с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. Буквально через пару минут. Не отключайтесь.
Лица власти.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Мы вернулись в студию «Радио Комсомольская правда». Михаил Романов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», с нами. Мы обсуждаем актуальные вопросы, касающиеся Петербурга, потому что Михаил представляет интересы Петербурга. В высшем нашем законодательном органе, я же правильно говорю, да, это так вот мы формулируем вашу деятельность. Мы остановились на строительстве метро. Вы, Михаил, сказали, что наш губернатор Беглов взял на себя, в общем, грандиозную задачу. И вы полагаете, что вот того позора, который произошел с предыдущими сданными станциями метро, не должно произойти в ближайшее время, благодаря усилиям Александра Дмитриевича?
Ну, могу сказать, что я уже начал говорить, у нас одна в городе организация, которая на сегодняшний день, да. «Метрострой». И в этом есть свои плюсы, потому что «Метрострой» – это историческая организация, там многие люди работали династиями, из поколения в поколение передавались те традиции метростроения. Но в то же время нет конкуренции, которая позволила бы в том числе городу принимать решение. Та компания будет, как это в Москве делается, или другая. Когда нет конкуренции, мы понимаем, к чему приводит монополия. То есть монополия диктует всем жителям как раз условия.
А это что делать-то?
И удержание тарифов, и в том числе как раз отсутствие у города рычагов повлиять на компанию, учитывая, что у них нету контрольного пакета.
А что можно сделать вот в этой ситуации?
Ну, учитывая, что это уникальная особенность, и второй пока нет в Санкт-Петербурге компании. Если какие-то другие там московские, которые реализуют проекты строительства метро в Москве, захотят зайти на рынок, ну, это уже будет их решение. Конечно, для жителей, вот, в том числе вот, не сдача станции, это, конечно, простое компании «Метрострой». Тут надо смотреть правде в глаза, и не вовремя платили заработную плату, и ждали авансов от города для того, чтобы закрыть свои дыры и дальше уже двигаться в реализации. Все вот как раз эти долгострои связаны проблемы подрядчика. Подрядчик уже подставлял город. Угу. Я в том числе был как раз на станции метро «Проспект Слава», когда был технический старт, и он планировался, он тогда, губернатор, принял решение не открывать.
Да, я помню.
Потому что
эту
были
историю.
Как раз установки от силовых структур, учитывая, что есть технические сложности, в том числе и с пожарной безопасностью, и в том числе с безопасностью граждан, несмотря на политический сезон, на выборный период, губернатор принял мужественное решение этот вопрос отложить. Конечно, жители Фрунзенского района были расстроены, но это расстройство в том числе перекрылось радостью гордостью, то, что они сейчас по сей день и благополучно пользуются. Конечно, нельзя снимать ответственность с компании «Метрострой» за гарантийный ремонт, и в том числе за обслуживание и поддержку, учитывая, что мы видим, что периодически там где-то заливаются станции метро. Это говорит о том, что где-то, значит, нарушались технологический цикл при строительстве, и эти вопросы нужно как раз городу принимать штрафные санкции компании, заставлять переделывать там, где там жители не должны страдать.
Ну, в общем, тут тоже, очевидно, должны быть очень волевые и, может быть, жесткие решения, да, учитывая то, что у нас действительно вот такая вот специфика в нашем городе, вот какая-то такая сложившаяся монополия. Я просто, чтобы мы успели, да, побольше вопросов сегодня с вами обсудить, я предлагаю вам обратить внимание на бюджет, который, да, мы обсуждаем проект бюджета, очень много об этом разговоров. Вот ваши слова я выписала. В бюджет заложено сдерживание тарифов на коммунальные услуги, обеспечение граждан доступным жильем, развитие транспортной инфраструктуры, обновление парка спецтранспорта для зимней уборки города. В итоге, в принципе, это круто. Все, конечно, очень круто. Но мы понимаем, что, значит, сдерживание тарифов на коммунальные услуги, сейчас мы имеем увеличение платы за капремонт в 2 раза. Мы понимаем, что мы получаем увеличение стоимости проезда на метро как минимум на 10 рублей. Мы понимаем, что мы лишаемся маршруток. А город находится в состоянии легкой паники в этой связи, в особенности, что касается маршруток. Что бы вы сказали в утешение нам всем?
Ну, те планы города, которые декларирует правительство Санкт-Петербурга, в частности, вице-губернатор Батанов, который отвечает за транспортную инфраструктуру и в целом за городской транспорт, у него достаточно оптимистичные прогнозы с учетом того, что ряд маршрутов сокращаются, но планируется построить новые. Планируется полностью и переоснастить, в том числе, автобусный, трамвайный парк, закупить новые единицы техники. Поэтому, конечно, это некий позитив, но мы будем внимательно следить за этим вопросом и уверен, что в том числе вот Александр Дмитриевич Беглов в своей предвыборной программе декларировал как раз вот и улучшение транспортной сети, и улучшение так, чтобы жителям было удобно. Мы надеемся, что как раз вот реализовав этот непростой транспортный механизм, транспортную реформу, жители ощутят все-таки удобство и маршрутов, которых многих не хватает у нас в городе. Жители вынуждены для ближайшей трамвайной или троллейбусной или автобусной обстановки идти, бывает, и больше километра.
Согласна.
И те маршруты, которые вот жители ждут, они будут добавлены в городскую сеть.
Михаил, а что бы вы сказали тем скептикам, которые полагают, что вот эта вот транспортная реформа и уничтожение маршруток связано с тем, что повысится стоимость городского транспорта, и таким образом власти устраняют конкурентов в лице маршруток?
У нас есть регулятор в этом случае, это Федеральная антимонопольная служба.
И вы помните, что она уже выказала свою претензию по этому поводу.
Вот, соответственно, исходя из этой претензии, уже город должен на нее реагировать. Я считаю, что нужно дождаться реакции, в том числе, если аргументы ФАС России, которые предъявлены, они будут правомочными, то город примет определенные решения. Либо, если город не согласится, он сможет свою позицию, в том числе в судебном порядке, отстоять.
Михаил, еще дальше пойдем, да? «Комсомольская правда» благодарна вам и, в общем, всегда помнит и знает, что вы принимали непосредственное участие в судьбе киосков в Петербурге. Что сейчас, на каком этапе ситуация вообще, что будет происходить дальше? В курсе ли вы?
Я в курсе, я внимательно слежу за этой ситуацией, учитывая, что год назад, когда возникла эта ситуация, в том числе распространители прессы, прессы печатной продукции обратились в мой адрес, когда Росстандарт принял определенный ГОСТ, не позволяющий в том числе размещению киосков с печатной продукцией.
Ужас.
Мы провели совещание на площадке Государственной Думы, пригласили руководство Росстандарта, руководство ГИБДД, наш профильный комитет по печати был и другие органы исполнительной власти, нашли решение, убедили Росстандарт, что киоски с печатной прессой надо поддерживать.
Мы за это вам страшно благодарны.
После чего Росстандарт внес поправку в свои ГОСТы только относительно киосков печатной продукции. Дальше ситуация развивается следующим образом. Сейчас наложен мораторий на снос киосков в Санкт-Петербурге, но тем не менее мы следим за ходом, и вот это было обсуждено в правительстве города, о том, что полномочия по продлению договоров, они будут переданы в комитет по печати. У нас есть профильный орган, который взаимодействует со СМИ. комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Соответственно, и у него должно быть право, в том числе, принимать решения и пролонгировать договора, потому что мы понимаем, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга – это тяжелая машина, и в которой часто бывает, не разобравшись, какая проблема, приостанавливают договора, а дальше наш известный комитет по контролю за имуществом приходит в ночное время и сносит киоски, как это было вот с киосками печатной продукции. Я отмечу, что…
Ночь длинных ковшей, да, это называлось?
Да, да, я как раз, мне позвонили, я прилетел из Москвы, и почему-то те компании, которые работают с комитетом по контролю за использование имущества, начали в 12 часов ночи снос, не в дневное время. То есть.
Интересно,
а когда я приехал, пригласив прокуратуру, полицию, для того, чтобы проверить законность проведения действий, половины разбежались, половины задержали.
Удивительное есть... рядом, да? Просто какая-то страшная сказка.
На следующий день было совещание с двумя вице-губернаторами, где уже были политические решения приняты, приостановить все эти действия, как бы, и дальше уже выходить на решение. Потому что снести-то легко, а построить. Наша пресса и так находится в том состоянии, когда ее нужно поддерживать. И в том числе реализация, потому что большинство людей-то привыкли все-таки помимо интернета читать печатную газету.
Конечно, это же так важно. Это же запах газеты вместе с запахом кофе. Это для очень многих неотъемлемая часть завтрака. Скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд, дальше как могут развиваться события? Как вы это видите?
Ну, в ближайшее время должно выйти постановление правительства Санкт-Петербурга. Оно почти всеми исполнительными органами государственной власти согласовано о том, что полномочия по предоставлению мест для размещения киосков печатной продукции переходят в комитет по печати. И уже дальше комитет будет этот вопрос регулировать, зная и участников рынка печатной продукции, и в том числе определяя добросовестных арендаторов. Также есть не очень приятный случай, когда берут, в частности, брали вот недавно тоже ряд СМИ электронных писали об этом, когда берут под киоски печатной продукции, а там продаются колбаса, алкоголь, сигареты, и лежат старые газеты полугодовой давности, которые тоже продаются пачка. То есть формально как бы. Но вот город принял решение с такими организациями расторгать договора, и уже в рамках правового поля ведется претензионная работа.
Я вот не читала, кстати говоря, это про колбасу, но это отличная предпринимательская идея. Да, и стареньких газет. Если что, можно колбасу завернуть в старенькую газету. Господи, какой кошмар, какой абсурд вообще просто.
К сожалению, предприниматели ищут лазейки недобросовестные, вот в том числе как раз ограничивая распространители прессы, которые могли бы эти точки взять в аренду, выиграв конкурсы, и там уже реализовывать печатную продукцию.
Ну, в общем, на самом деле, благодаря и вам в том числе, мы как-то с надеждой смотрим в будущее относительно киосков. И еще раз, наверное, вам спасибо действительно за это. Дальше пойдем, да, по тем пунктам, которые вы обозначали. Судьба полигона «Красный Бор». Вот что сейчас? Давайте мы вот только буквально начнем эту тему, потому что, к сожалению, у нас поджимает время, мы уже подходим к рекламному блоку. Начинайте. Что вот сейчас? О чем мы можем говорить?
Когда я принял решение баллотироваться в Государственную Думу, в том числе как раз в мой округ входил мой родной Колпинский район, который находится в 50 метрах от полигона особо опасных отходов «Красный Бор», жители района, мои земляки, очень много обращений в мой адрес передали, которых бы обеспокаивали запахи, которые исходили из полигона, и в целом вот то, что туда длительное время со времен Советского Союза свозились особо опасные отходы.
Многие... А вот сейчас давайте остановимся. Вот это практически ситуация, которая выглядит нерешаемой. Через 2 минуты после рекламы мы попытаемся ответить на этот вопрос, но, по крайней мере, какие есть надежды в этой ситуации с Михаилом Романовым, депутатом Госдумы. Не отключайтесь.
Лица власти. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Депутат Госдумы Михаил Романов по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И мы как раз остановились в предыдущей части на теме Красного Бора. И, в общем, ситуация, которая выглядит для большинства из нас, выглядит, по крайней мере, нерешаемой. Как, Михаил, вы видите, да, решение этой проблемы? Вы начали с того, что как раз когда вы избирались на пост депутата, эта проблема встала перед вами картиной.
Особенно острые земляки передавали массу обращений, озабоченности в том, что полигон находится очень близко. И в случае каких-то там пожаров мелких, локальных, там запах стоит неимоверный, что находиться на своих земельных участках, а там есть и малоэтажные дома, и в жилых домах невозможно. Я добился на тот момент в 2016 году, то, что министр на тот момент природных ресурсов Донской, он лично прибыл в Санкт-Петербург, и мы с ним посетили. После этого была встреча с губернатором Санкт-Петербурга, эти вопросы обсуждались. И данный вопрос был впервые поднят на федеральный уровень, учитывая, что я для себя понял, что, несмотря на то, что это объект региональный, это региональное санкт-петербургское государственное казенное учреждение, полигон Красный Бор, несмотря на то, что он находится в Ленинградской области, решить без поддержки федерального центра, без федерального финансирования его невозможно. И так вот постепенно мы эти вопросы поднимали в федеральном правительстве. После его взял за основу Александр Дмитриевич Беглов, который доложил президенту Российской Федерации о сложившейся ситуации после того, как уже были проработаны ряд моментов. Дальше появилось поручение президента. И сейчас как бы в исполнении поручения президента на экономическом форуме Александр Дмитриевич Беглов подписал с министром природных ресурсов соглашение о передаче государственного казенного предприятия «Полигон Красный Бор» в федеральную собственность.
О чем очень долго говорили.
И решение его случилось на федеральном уровне, понимая, что есть федеральная целевая программа «Чистая страна», в рамках которой уже предусмотрены ряд средств на проектирование, на первоочередные меры по рекультивации полигона. У нас у специалистов в этой области звучали разные версии. Одна версия – это рекультивировать, это очень дорого. Эксперты оценивают от 50 миллиардов и выше решение этой проблемы. Но мы понимаем, что рекультивация – это уничтожение проблемы, это вывоз этих опасных отходов. Либо консервация, то есть закопать, законсервировать, и пускай наши будущие поколения, видимо, решают эти вопросы. Могу сказать, что за этим полигоном наблюдают в том числе наши европейские партнеры, Финляндия, еще правительство, учитывая, что здесь в случае выброса как бы в реку Нева это все уйдет, в Финский залив, и в том числе мы понимаем, какой возможен экологический ущерб. И, конечно, они тоже к этой проблеме подключались, и этот вопрос даже обсуждался на встречах нашего президента и президента Финляндии. Вот что сегодня мы имеем? Да, вот есть, соответственно, подписанное соглашение, есть поручение президента, есть поручение правительства Российской Федерации, согласована дорожная карта и проект постановления правительства Российской Федерации, Минприроды, Росимуществом, но получили отказ Минфина. То есть Министерство финансов Российской Федерации не согласовало пока проект постановления правительства. Этот вопрос был доложен курирующему вице-премьеру правительства Гордееву. Соответственно, сейчас он находится на нашем парламентском контроле. Я внимательно слежу за ситуацией. Мы вот подталкиваем. Уверен, что здесь техническая...
То есть надежда есть.
Надежда есть, и здесь проблема носит технический характер, потому что для того, чтобы передать это предприятие на федеральный уровень, нужно постановление правительства. Для того, чтобы получить постановление, нужно согласование всех федеральных органов. Минфин, он ключевой, учитывая, что вопрос касается затрат на содержание. Минфин отказал, потому что там ряд есть моментов, которые не стыковались с действующим законодательством. Сейчас ведется доработка, и после устранения замечаний Минприроды он повторно будет направлен в Минфин, и мы здесь тоже прикладываем все усилия в части ускорения наших коллег с Министерства финансов для быстрого согласования и передачи данных объекта на федеральный уровень.
Я понимаю, что никто не говорил, что будет легко, но когда вас слушаешь, понимаешь, что, конечно, это просто такое глыбище, которое сдвинуть просто практически невозможно. Хорошо, здесь мы тоже поняли, да, какая работа ведется. Вы извините, что я так немножко, да, галопом и вас поторапливаю, но хотелось бы все-таки уложиться. Вы занимались историей Боткинской больницы. Да, давайте посмотрим сюда, в эту сторону, что там происходит.
Значит, Боткинская больница, южная часть. Во Фрунзенском районе зарезервирован был участок. Более того, этот объект был включен в адресную программу. Еще при Валентине Ивановне Матвиенко были начаты определенные работы.
Это мы помним,
но,
конечно.
Экономическая ситуация в городе и смена власти сыграла определенную роль, что работы были заморожены, и те, соответственно, вложения городом, которые были сделаны, они не были законсервированы, это все ушло в песок.
Кошмар.
Вот, соответственно, сумма там не маленькая была, порядка 1 миллиард рублей.
Да, это тоже обсуждалось.
Вот, соответственно, на юге есть необходимость строительства такого объекта. На сегодняшний день вот я мониторил ситуацию, потому что за счет бюджета надо смотреть правде в глаза, потому что я общался со специалистами, с главным врачом больницы, который вот управляет там. Для того, чтобы построить современный комплекс, который удовлетворял бы все потребности, цена 20-25 миллиардов рублей. Для бюджета это неподъемная совершенно цифра. И в том числе городом рассматривались инвесторы по схеме концессии. Вот, рассматривалась компания ВТБ «Капитал». Но вот сейчас, к сожалению, там идет пробуксовка со стороны ВТБ «Капитал». Они долго очень считают экономическую модель. Мы понимаем, ВТБ хоть и частная структура с госучастием, и контрольный пакет принадлежит государству, это все-таки бизнес-структуры, они считают для себя экономику, риски и так далее. Но здесь мы тоже будем торопить, учитывая, что все-таки этот объект надо реализовывать, он сейчас стоит законсервирован полностью, и вообще в целом вопросы здравоохранения должны быть на личном контроле. Могу сказать тоже, вот в Фрунзенском районе мне удалось добиться включения в адресную программу строительства второй очереди НИИ Джанилидзе.
Он
намного меньше по объемам весь объект будет стоить, по сегодняшней оценке, порядка 6 миллиардов. Почему говорю сегодняшняя оценка? Потому что пока бывает строятся корпуса больницы, меняется оборудование, меняются цены. Потому что если изначально там проект такого уровня, там 3-5 лет может реализовываться, если сейчас вот оборудование медицинское мирового уровня вот запроектировать одно, через 5 лет, может быть, оно вообще ничего не будет стоить, и нужно будет, соответственно, как часто бывает, чтобы с учетом действующего законодательства проектировать сегодня одно оборудование, заканчивает объект через 5-8 лет, а это оборудование уже никому не нужно, уже
да,
под него
конечно,
нету даже там конечно. Каких-то расходных материалов, уже другие технологии совершенно, потому что медицина активно развивается, это хорошо. Поэтому здесь нужно актуализировать каждый год, в том числе и медико-техническое задание с коллегами с блока здравоохранения. Поэтому вопросы медицины, вот НИИ Джанилидзе у нас уже в адресной программе с 2018 года, и в 2019 были первоочередные работы, подготовка территории сделана. На этот год уже там более основательные работы строительства будут. Но, к сожалению, здесь наши коллеги с правительства города немного подводят нас в части того, что они не подали заявку. Я сейчас вот разбираюсь. Вот у нас 19 числа будет слушание поправок в федеральный бюджет на 2020 год. Там у нас нету второй очереди ни Джанилидзе, потому что не поступила техническая документация второй раз уже. И здесь никак, но у нас бюджет меняться будет в 2019 году, у нас в течение года идут корректировки бюджета, поэтому в случае готовности документации, конечно, мы к этому вопросу вернемся. Угу. Более того, я общался с министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой на эту тему, и она обещала тоже поддержать, потому что приоритеты в здравоохранении, в любом случае, в правительстве определяет Минздрав, а после этого уже идет МинЭК, Минфин и дальше правительственная комиссия по бюджету. То есть первое, вот здесь коллеги с комитета по строительству, конечно, подвели.
Да, слушайте, жалко, конечно.
Но мы будем тут разбираться в этой ситуации, уверен, что
мы
придадим ускорение.
Ну и, Михаил, наверное, последний вопрос, который мы успеем сегодня поднять. Подготовка города к зиме. Это такая коварная штука. Я вам хочу сказать, что вот сейчас, последние несколько дней, уже появляются сообщения о том, что снег-то, в общем, еще не выпал, а снегоуборочная техника уже там где-то выходит на улицу, например, а где-то уже украли там какую-то снегоуборочную машину. Ну, в общем, такие прелестные сообщения. Как вы думаете, вообще каков шанс, что в этом году город относительно безболезненно переживет зиму?
Ну, мы знаем, что вот той зимы, которая была, вот у нас с 18 на 19 год, таких зим, как говорят эксперты, метеорологи, их давно не было, и вот по оценке, поэтому это была очень тяжелая зима. И, конечно, парк и база жилищно-коммунального хозяйства, она и моральная, и физически устарела, и, насколько я знаю, действующим правительством города эти ошибки были сразу же проанализированы, невозможно было за месяц, за два исправить, учитывая, что нужно найти деньги, раз. И 244-й федеральный закон все-таки предписывает проводить конкурсные процедуры, это минимум там 60 дней. Поэтому поэтому сейчас комитетом профильным осуществлена закупка, и новые единицы снегоуборочной техники, они готовы как раз встречать зиму.
Ну, почти, да. Мы знаем, что закупили там, по-моему, меньше половины, да, в декабре еще дойдет какая-то техника из Москвы.
Да, поэтому надеемся, что как раз мы достойно встретим эту зиму, и в том числе, и даже если будет такая же тяжелая зима, как предыдущая, наши городские коммунальные службы успешно справятся.
Не ударят в грязь лицом. Это вам говорит депутат Государственной Думы Михаил Романов. Нет, ну действительно, на самом деле, очень хочется верить. И спасибо еще раз, что вы помогаете нашему городу и помогаете, прежде всего, горожанам. В студии радио «Комсомольская правда» был российский государственный политический деятель, депутат Государственной Думы 7-го созыва от партии «Единая Россия» Михаил Романов. Спасибо большое, что пришли к нам и ответили
спасибо
на наши
вам.
Вопросы.
Вам
спасибо.
Всего доброго.
Лица власти.